Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Позвольте начать программу с вопроса нашей телезрительницы. Мне 26 лет, православная, собираюсь замуж по любви. Однако мой муж мусульманин. Будет ли наш брак греховным? Светлана. Вопрос, на мой взгляд, важный, учитывая, что Кубань – край многонациональный. Наверное, такие ситуации часто встречаются. Приходят к вам с такими вопросами?
Не скажу, что вот именно в собор приходят с такими вопросами, но меня же нельзя вырвать из течения нашей будничной жизни. И я слышал и вижу примеры таких браков. Не скажу, что большинство из них я нахожу счастливыми, чисто по человеческому измерению. Угу. Не могу согласиться, потому что вижу все равно стену между им и ей. Это первое. Во-вторых, действительно, сейчас современная жизнь выдвигает такие вопросы, ставит перед нами или люди, что затруднительно порой ответить. Или, скажем, старые времена, добрые, и никто бы не задумался о том, что может быть такое. Поэтому, скажем так, церкви постоянно сейчас приходится отвечать на новые, никогда ранее не исследовавшиеся вопросы или поднимать новые проблемы. Но, кстати, вопрос о браках между людьми, не скажу иных национальностей, но иных вер, был всегда сначала церкви. Угу. И ответ на нее дан был еще в апостольских правилах и закреплен в последующих соборах, Ладикийском, Карфагенском, Халкидонском соборах, однозначный. Сыноверцами брака быть не может. В данном случае между представителями ислама и христианства.
А как ислам трактует подобные браки, возможность подобных браков? Тоже такая же позиция?
Ну, насколько... Я, кстати, не богослов, кстати, в исламе, не знаток канонического права, но я, насколько, кстати, по своему опыту знаю, что та же позиция стоит. Вопрос... Да, разрешено. Разрешен брак между мусульманином и христианкой, и иудейкой, и принятие, соответственно, с ислама. В противном случае человек не имеет никаких прав. Абсолютно.
То есть, ну, естественно, в такой ситуации о венчании не может быть и речи, да? Но как альтернатива?
Вы знаете, о каком венчании может быть речь, или вообще как соединить небесное с земным? Я вообще здесь не представляю. Даже чисто по-человечески, не будь я там священником. Как можно соединить человека, который, предположим, исповедует Христа, и человека, который отрицает, для которого символ креста есть самое, кстати, поганое, что он может, кстати, видеть перед своими очами? Как можно соединить это? Какой может быть брак или единство двух душ, ибо церковь толкует брак как таинство? Знаете, расхожие это браки на небесах?
Да.
Оно и действительно. Настоящий брак – это таинство. По-настоящему, когда два человека любят, действительно, Бог промышляет о них. Но какое же, но это должно быть единство в Боге, в едином Боге. А какое же здесь единство, если они даже к чаше причащения не могут приступить вместе? В первую очередь мы подразумеваем под собой единство не плоти, но единство духа. А здесь мы видим, кстати, очевидно, человек избирает земное, отказываясь небесным. Или умаляя небесное до совершенно незначимого уровня или уровня какого некого внешнего обряда. Мне трудно представить вообще, что человек, как говорят, вот православный, но православный, если ты к чаше приступаешь, как же ты можешь тогда от Христа отвергаться?
Ну вот любовь сердцу не прикажешь. И если такая ситуация, как вот у Светланы, и возникла, то как поступать человеку? А,
простите,
такой? Сложной, непростой ситуации.
В греческом языке есть несколько слов, которые отображают значение слова «любовь» в разных смыслах. на разных оттенках. Мы ко всякому случаю прилагаем слово «любовь». Любовь к напитку Кока-Коле, любовь к собачке, любовь как высшее проявление интимной близости, любовь просто, кстати, к человеку, любовь к Богу. Все любовь. И порою это слово не наполняется тем, чем оно должно быть наполнено. И мы, церковь, все-таки предостерегая своих чад, порой их неразумных, но просит их задуматься не о сегодняшних чувствах. Иногда мы словом «любовь» заменяем то, что, наверное, может пройти уже через год, через два. Мы им предлагаем полюбить во Христе. Вот если во Христе она полюбит человека, это навсегда, это будет такая связь, которую ничто не сможет разлучить ни в этой жизни, ни в вечной. И рождающаяся от этой связи будет свята. А сейчас те детки, которые будут рождены вследствие этого брака, а какими они будут?
Ну, родители могут,
вообще, если
они могут быть православными.
Слава Богу. Тогда есть утешение. Но я вижу, что в меньшей степени человек, особенно если вышел за представителей ислама или перешел в ее семью, и он вырастет православных людей. Это же не идеализация. Это, знаете, как девочки выходят замуж за пьющего сверстника. Говорят, я думала, что он исправится. После там двух месяцев где-то с ним веселых вечеров. Я думал, что он исправится. Вообще-то он балагур и веселый, я, кстати, вышел. Зачастую. Понимаете, она думала, что повесив замок на этом, не самом нашем, кстати, красивом этом масте этих поцелуев, да, и все дело завершится, и брак будет счастливый.
Ну, это же внешний атрибутик, который...
Нет, нет, к сожалению. К сожалению, нет. Я не думаю, что это была настоящая полная любовь. Но самое главное. Хорошо. Я тогда могу сказать, что Светлана избрала земную любовь вместо небесной.
Но человек, раз задает такой вопрос, значит, не готов отказаться от небесной любви. Да? Вот смотрите, мы с вами хорошо знаем, что святая княгиня Елизавета Федоровна вступила в брак с великим князем Сергеем Александровичем, когда вступала в брак, она была лютеранкой, и церковь этот брак одобрила, они венчались. Впоследствии княгиня приняла православие. Но сам прецедент состоялся.
Выдающийся человек, святая Елизавета Федоровна. Потрясающий человек. Кристалл души и внешне, и внутренне. Это самородок, это изумруд, который осветил землю русскую. Понимаете?
Да.
Кстати, вывезли из Европы.
Да?
Вот,
да.
Лютеранку. Ну, во-первых, первое отличие, что здесь имеет место брак между христианином
и
христианином.
Конечно, конечно.
Принципиальное различие. Если бы мы с вами были, брак между там, буддистом и православным, между мусульманином и православным, это здесь совместить невозможно, несовместимое. А вот хочется, вы мне скажите, что вот можно, вот просто хочется себя оправдать, прикрыть. Но, к сожалению, мы не можем дать это прикрытие.
Никаких уступков?
Нет, никаких. Уступки в сторону католиков и не всех протестантов были сделаны уже в XVIII веке при соответствующих изменениях в жизни вообще русского государства и строя, и духа его после петровских изменений. Еще во времена старой доброй Руси сказать бы, что православная венчается с католиком, для русского человека того времени это было бы потрясение огромное, катастрофа для всей семьи, для всего рода и всех-всех-всех. Но с того времени, когда для нас Запад открылся уже с новой стороны, когда хочешь или не хочешь, жизнь во многом западная была калькой перенесена на русские устои, привита. Тогда и вышли решения Святейшего Синода о том, что дозволяется по особому благословению или епархиального архиерея, или Святейшего Синода брак с католиком или протестантом. Большей частью эти браки заключались с особыми, имеющими особую важность или вес в нашем государстве. Вот вы привели пример царствующего дома. Великий князь Сергей Александрович был женат на Елизавете Федоровне, представительнице немецкого герцогского дома. Да, здесь и до 17-го года действовало дозволение по особому благословению. Но опять же мы видим, какой пример. Причем давалось письменное согласие воспитывать детей в православии. Тот человек, который исповедовал не православие, должен письменно дать заверение, что дети будут крещены в православии и будут воспитаны в православии. Даже тогда. Ну, а пример Елизаветы Федоровны, через 7 лет она сознательно приняла православие и стала нашей русской святой. Причем пример ее, Александры Федоровны, я хотел бы, наверное, дорогих телезрителей призвать читать их письма к их мужьям, о их жизни. Я думаю, что для современной женщины это был прекрасный, воодушевляющий пример жизни, стояния в вере и реализации жертвенной любви супруги, жены, мироносицы, как мы сейчас.
Вы знаете, в чем парадокс очень любопытный? При женитьбе, когда один из супругов православный, другой приверженец другой христианской веры, в конце концов семья становится православной на 100%. Вот это такой парадокс любопытный. И, наверное, чаще всего так происходит.
Да, я об этом тоже читал и слышал, потому что в жизни, конечно, я не вот встречаюсь каждый день, что когда мы говорим, вот я лютеранин, вот моя жена конечно, православная. Не каждый день мы встречаем эту ситуацию. Но я об этом слышал действительно. Я могу сказать лишь то, что если человек действительно подлинно православный, подлинно верующий, а в том-то и отличие сейчас нашей души, если человек в хорошем смысле горит, то другое верующее сердце не может не увидеть этого огня, не может поразиться ему, не может не пойти за этим свечением, не может не загореться, ибо этот огонь не сжег его вторую половину, а обогрел и заставил тоже увидеть, осветил все, увидеть эту истину. В этом смысле, опять же, можем поставить на одну доску пример наших жен в обращении и инославных, в данном случае христиан западных, к православию, и в то же время тех мужей, неверующих вообще. Когда, быть может, мы даже без больших слов, но своей жизнью, своей тишиною, своей предприимчивостью, своей улыбкой, своим воодушевлением, своей радостью, своим послушанием и смирением, целомудрием, мы обязательно должны покорить своих супругов. И многие все равно сдаются. Сначала задают вопросы, можно ли водить в храм, когда у меня муж неверующий, а через 10-15 лет у этого человека вопрос уже, как правило, не бывает. Если она совершила свой подвиг, то вторая сторона этот подвиг оценила.
Отец, у нас остается совсем мало времени, и тем не менее я бы просил короткий совет все-таки Светлане дать. Коль уж мы начали с ее случая программу, давайте уже как-то вот подытожим.
Я бы, дорогой Светлане, хотел бы пожелать так помолиться Матери Божией, так обратиться к Богу, чтобы понять, какова эта любовь, природа любви, этой любви, и для себя определить, кого она любит больше, Христа или человека, и какие будут плоды к любви ко Христу и к этому человеку. Задуматься обо всем, построить модель своей жизни на будущее. Но самое главное – задуматься о твоей вечности, которая ждет каждого из нас, и не отступить от Христа.
Пожелаем удачи нашей телезрительнице.
Дай
Спасибо
Бог.
Вам большое.
Благодарю вас.
Благодарю вас.